Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе я, Артем Каховский, представляю. Всех приветствую, здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь у нас сегодня пойдет о чем?
Вот, далеко за темой не ходили, с полки взяли, конечно, как не обсудить пожары в лесах в Сибири, поэтому как бы с этого и начнем, и у нас сегодня аж 5 экспертов вроде предполагается, поэтому я постараюсь как-то быстро и кратко по времени уложиться, хотя бы до рекламы, чтобы самое интересное, самое важное рассказать с правовой, конечно, прежде всего, ну и далее с организационной и других точек зрения о причинах, о последствиях. Ну и, конечно, о том, что делать вообще с этим всем. Так, ну по статистике, просто для того, чтобы понять, что там у нас горит, какой объем. На сегодня площадь российских пожаров сравнивается с площадью Бельгии. Если так дальше пойдет...
Уже сгоревшей Бельгии.
Да, а так дальше, собственно, пойдет. К осени у нас, очевидно, сгорит целая Португалия. Угу. Значит, на воскресенье 470 очагов возгорания зафиксировано. В 5 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Ну и, конечно, после возмущения в соцсетях, акции «Спасите Сибирь», вся эта тема стала предметом обсуждения уже высшего руководства всех ветвей власти. Ну, наконец-то, слава богу.
Ну, хоть так.
Началось. Значит, Госдума реагирует, конечно, намерены проанализировать с представителями Генпрокуратуры, МЧС, других профильных ведомств причины ежегодных масштабных лесных пожаров и так далее, так далее, так далее. По телевизору вы, наверное, все это увидите, услышите, не буду повторять. Проблемы с чего начались? Ну, об этом все говорят, конечно, тут едины во мнении все эксперты. С 2006 года, когда появился у нас новый лесной кодекс, в общем-то, что случилось с новым лесным кодексом? Передали полномочия по охране лесов от федерального центра субъектам федерации. То есть до этого, с 30-го года, еще охраной лесов занималась специальная федеральная структура. Федеральная,
у них были свои авиации.
Были свои лесопожарные центры. Конечно. В каждом субъекте. 600 самолетов и вертолетов было. 200 тысяч лесников, которые занимались профилактикой. Ну, собственно говоря, с новым лесным кодексом субъекты, конечно, положили на лес... Что положили? Ну, сами додумайте. В общем, финансировали отрасль, если правильным языком, по остаточному принципу. То есть, как это? За короткий срок лесников практически не осталось. А вот этих самых федеральных лесопожарных центров сохранилось 5-6. Ну, численность авиации снизилась уже до десятков единиц. А Минприроды свой вклад сделала, конечно, в это. А разрешила приказом своим всем местным властям тушить пожары в части лесов, исходя из, внимания, экономической целесообразности.
Ну, это правильно. Они просто ждут, если пожар подойдет вплотную к населенному пункту, начинают тушить пожар, потому что это не целесообразно. То есть денег на это нет у них пока.
Там есть вроде даже какая-то оговорка, какая норма. То есть вроде как, если то, что ты потушишь по стоимости, превышает затраты на тушение, то это вроде как...
То есть, нет, уважаемые слушатели, вы должны понять, что если идет пожар, то его не тушат, а за ним наблюдают. Зачастую просто наблюдают.
Наблюдают, пока он вроде не начнет угрожать...
Ну, подходить к населенному пункту.
Населенным пунктам, да. В общем, жизни, здоровью людей. Так, ну, в общем, с этими главными моментами все. Значит, по Госдуме, ну, очень много поговорил Володин на эту тему. Он интересную вещь подчеркнул, что просеки у нас якобы делают неправильно. Почему делают просеки неправильно? Потому что выгодней тем, кто это все вырубает, предоставлять квоты или что там предоставляют, возможности, в общем-то, таким образом, чтобы, ну, какие-то точечные участки, где самые дорогие породы дерева вырубались. А вот просеку, где все подряд сделать, это не очень выгодно.
Совсем не выгодно.
Вот, да. Поэтому Володя нам открыл Америку, что надо правильно регулировать это, как бы, хозяйство, чтобы просеки там шириной надо до 100 метров их делать. Вот, и выдавать в приоритетном порядке разрешение на вырубку именно вот так вот. Пошел 100-метровой шириной, и иди. Вот, а не точечно тут как бы тебе... выбрал самые дорогие породы и пошел рубить. А дальше, собственно, проблема там у нас с арендой на долгий срок. Появилась такая норма, положение какое-то. Разрешили арендовать на долгий срок с целью заготовки, но, собственно, опять же, на местный уровень спустили над этим контроль. Ну, последствия всем понятны. А, собственно, что еще важного? Сейчас...
Артем, ну важно сказать, что это не самые масштабные все-таки за последние годы очаги. У нас были побольше. У нас горело и до 12 миллионов гектар.
Было дело, но, видимо, молва народная в виде интернета и соцсетей тогда, может быть, не так была развита просто. Умолчали. А, так.
Артем, еще должны сказать, что и в Канаде тоже хорошо горит на самом деле. Канада тоже прекрасно горит.
Сейчас. Расскажу сегодня отдельно про канадский опыт. Горит тем, там да. Хорошо во всем мире. Давайте так, справедливости ради сразу оговоримся. В этом году, в прошлом году, так вот по нарастающей каждый год, во всем мире с каждым годом
сгорает горит все больше и больше. И больше, да.
Горит даже в Арктике. Хоть недолго, но горит тоже все больше и больше. Ну,
там дожди просто идут гораздо
понятно,
чаще.
Понятно, что да. Сетуем здесь на глобальное потепление, да. Но те меры, которые в Канаде и профилактические, и по борьбе принимаются, если сравнивать их с нашими, это небо и земля, об этом сегодня попозже поговорим.
Знаете, мне особенно понравилось, когда в интернете очень много размышлений, что это все только поджоги, поджоги во всем мире. Но, к сожалению, это не так, к счастью, наверное, еще и не так, потому что наша страна огромная, и вот очаги пожара возникают в местах, где до ближайшего населенного пункта 800-900 километров.
Поджоги. Смотрите, есть официальное разрешение у нас в стране о сжигании так называемых порубочных остатков.
Ну, это да.
Вот в Канаде, например, такого не существует.
Не существует.
У них нельзя сжигать порубочные остатки.
Вплоть до уголовного дела.
Да. Да.
Да.
У нас жгут и не скрывают, что очень много случаев распространения лесных пожаров начинается именно с таких вот сжиганий порубочных остатков. Дальше, наверное, ну, один из самых важных, на мой взгляд, моментов, в связи с чем, в общем-то, распространение такое широкое пожара получили в итоге, это очковтирательство, так называемое. Генпрокуратура уже заявила официально, что поджоги первое, а второе именно искажение фактов на местах при донесении федеральному центру о реальной ситуации, что горит, как горит. То есть региональные власти конкретно искажали статистику по лесным пожарам, докладывая федеральному центру. Достоверно, ну, да, ссылаясь, конечно, на генпрокуратуру, можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. А по Красноярскому краю еще идет проверка. Вот в Бурятии, например, таких случаев не выявлено. Буряты отличились ответственностью. О чем, собственно, врали? Ну, предоставляли сведения, которые касались возгораний, расстояний до лесных пунктов, данных о времени ликвидации пожаров. Ну и, собственно, федеральные власти...
А как-то наказано за эти неверные сведения?
Генпрокуратура пока не сообщает.
Пока нет. Да.
Подождем. А, ну и следующие моменты, это, конечно, волокита и бездействие правоохранительных органов. А вот власти Приангарья, например, не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров, ну, из-за банальной волокиты какой-то бюрократической.
Ну, понятно.
Что касается правоохранительных органов, ну, вот, смотрите, в Красноярском крае, это по данным на июнь, фигурантом уголовного дела за поджог леса, угадайте, сколько человек стало?
Не знаю.
Один.
А, все.
Работают правоохранители. А инспекторы Госпожнадзора по состоянию на 31 июля завели 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами. Замечательно, завели 277. При этом после проверки материалов по факту лесных пожаров вообще дознаватели отказались возбуждать дела в 3 с лишним тысячах случаев. Ну, отказались.
Ну, конечно. Такой... Артем, времени немного. Вопрос для слушателей какой? Что мы хотим услышать?
Вопрос простой. Ну, на ваш взгляд, какие меры, что главная причина, и что нам поможет побороть эту чуму, что называется, не знаю, так назовем. Во-первых. А во-вторых, а надо ли тушить вообще?
То есть, что вы имеете в виду?
Если ну, подходит на сезон... Горит во всем мире. Ну... Давайте честно сегодня признаем, что мы проморгали...
Спасибо, Артем, за точное слово.
Мы проморгали. Власть же может открыто признать. Ну, она уже фактически признала, да, по среду. Ну, проморгали. Ну, сейчас уже осень, зима не за горами. Сейчас дожди, сейчас все потухнет. Зимой ничего не горит. Хотя бы за зиму, вот есть у вас зима, весна следующая, чтобы как-то там что-то организовать. Ну, вы и так по остаточному принципу ко всему этому подходили. Тушили из-за экономической целесообразности. Ну, давайте соблюдать ее. Ну, сгорит, новое вырастет. Ну, бог с ним.
Кстати, вырастет на самом деле?
Да. Ну, людей жалко, конечно, кому там переселяться приходится. Приходится кому-то переселяться, дышать всем этим. Ну, придумайте что-нибудь для них. В людей деньги вложите. Помогите. Но, ну...
Значит, стоит ли тушить?
Да, смотрели
пойдут
на это
дожди,
долго.
Пойдут дожди,
да.
Пройдет осень, пойдут дожди, и все само собой.
Давайте все делать по-русски, как делали раньше. А потом вот у нас есть зима, весна, что-то придумаем, там правовые нормы придумаем.
728-7703, 728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Радио Москвы.
8 сентября в Москве пройдут выборы в Московскую городскую думу. За что отвечает каждый депутат? За развитие образования и здравоохранения, благоустройство города и комфорт москвичей, расширение транспортной сети, совершенствование коммунальной инфраструктуры, эффективную социальную помощь, яркие культурные события и многое другое. Голосуй, чтобы Москва стала еще лучше. Выборы депутатов Московской городской думы. Я выбираю 8 сентября.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я видел, Артем, карту задымления. Так там дым уже и в Китае, и в Канаде. И на самом деле прочел мнение одного российского пульмонолога, одного академика, который сказал, что это, на самом деле это очень-очень вредно для людей. Это вызывает много онкологических заболеваний. Вот дышать таким смогом.
Да, давайте сегодня как раз к
экспертам. На протяжении, ну, я не знаю, недель просто люди дышат отравленным воздухом.
Нам, москвичам-то, это знакомо еще по 2010 году?
2010 год это был, да. Поэтому как-то, ну, мне кажется, что надо тушить, надо предпринимать все,
ну,
возможное.
Ну, в Китае пусть дышат, они, наверное, дышат и думают про себя. Ох, если бы нам просто разрешили взять да все это вырубить, а не так вот спалить, то мы бы даже купили, а так ведь горит и дышим.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703 – это наш контактный телефон. Код, не забываем, уважаемые слушатели, 8495. Ну, а с нами сейчас на связь, в прямой эфир, выходит первый на сегодня эксперт.
Это... Николай Будуев с нами на связи, зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Робертович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, самую главную законодательную меру, которую сегодня все эксперты, о которой говорят, это вроде как вернуть контроль над лесами федеральному центру. На ваш взгляд, целесообразно или нет? И получится ли вообще, потянет ли федеральный центр, во-первых? Ну, во-вторых, если не эти, то какие нормы прежде всего сегодня именно законодательные надо рассмотреть, в жизнь внедрить, чтобы все это прекратилось и так больше не было?
Ну, смотрите, первый вопрос зависит полностью от второго. Возврат контроля на федеральном центре над регионами или контроль в регионах, ну, на самом деле, вопрос важный, потому что он определяет кадровую политику. И здесь начинаются уже моменты, связанные с уровнем коррупции и в регионах, и в других местах. То есть, в принципе, как бы можно об этом долго рассуждать, и если надо, давайте поговорим. Вот. Но он в любом случае вытекает и от второго вопроса, который вы задали, это рамки формальные. Те механизмы, которые стимулируют вольно или невольно пожары в лесу. И, ну, тогда ситуация, конечно, будет меняться. Алло.
Да, те или иные...
Вот это, смотрите, это если какие? Развивать вот эту тему, вот смотрите, допустим, вспомните, в советское время лесник это кто был? Крайне уважаемый человек. Потому что от него зависело, получит тот или иной житель села право, ну, там, вырубить лес или вывести валежник, или не получит, ну и так далее. У лесника была не только хорошая зарплата, статус социальный и так далее, а у него была еще и мотивация для того, чтобы лес не горел. Условно говоря, если, ну, как правило, по крайней мере, насколько я помню, по советскому времени, по Сибири, если у лесника зарплата приличная, весь год, все хорошо, и в тот период, когда идут везде пожары, на его участке пожара нет, то он, ну, получает премию за то, что пожаров не было. Uh-huh. Если же у него происходят пожары, то, ну, он там дальше начинается депримирование и так далее. Это я еще не говорю о том, что лесников было в несколько раз больше. И, соответственно, как бы зона контроля у каждого из них была гораздо меньше, и ее можно было просто обойти ногами. Сегодня ситуация у нас совершенно другая. То есть у нас лесников количество уменьшилось, а зона контроля каждого лесника увеличилась существенно, причем зачастую в десятки раз. Там без специальных технических средств уже не обойдешь территорию. И плюс к этому, ну, смотрите, сейчас, допустим, в Сибири лесник зарабатывает, зарплату официально получается, ну где-то 1015, предположим, в месяц.
Так.
Одновременно, когда начинается сезон пожаров, и за тушение пожаров, ну, начинаются премиальные, за то, что человек тушит пожар. И там зачастую доходы сотрудника увеличиваются, ну, 1080-90. С одной стороны, это вроде бы справедливо и правильно. Раз человек тушит пожар, то ему необходимо платить премию, правильно?
Так.
А с другой стороны, ну, мы же понимаем, как бы иллюзий строить не надо.
Ну, тогда.
Да, собственно, поэтому... чем больше пожаров, тем
понимаем,
больше премии.
Да, этом, что вы намекаете на самом деле.
Да. Нет, подождите, я вполне определенно сказал. Как бы, да? То есть необходимо повышать уровень доходов, легальных доходов у лесников. Вспомните, сколько зарабатывали сотрудники лесхозов в советское время. Ну, я вот по своей Бурятии сужу, это были, ну, наиболее обеспеченные люди. По крайней мере, до 800 рублей они спокойно зарабатывали за месяц. Uh-huh. В советское время, вспомните, какие зарплаты тогда были. Вот, при этом Бурятия торговала, лес вывозила в три точки. Это Белоруссия, это Узбекистан и Япония. Соответственно, как бы из Японии за полувалютным контрактом шли в том числе и товары. Соответственно, дети лесников эти были бы самые модные обеспеченные дети. У которых были, представьте себе, 80-е годы, японские плееры, кроссовки, куртки Аляски и так далее. Вот, соответственно, как бы лесники, вернее, лесхозы ценили свою работу и так далее. Сегодня ситуация какая в лесхозах? Ну, лесхозы, по сути, они во многих территориях прекратили существование. Поэтому, если мы говорим в целом о лесных пожарах, мы должны говорить в целом о развитии лесного комплекса. Подчеркиваю, комплекса. То есть не только просто лесное хозяйство, но и промышленность лесная, которую также необходимо поддерживать. Я понимаю, что может прозвучит для кого-то неправильно и шокирующе, но на самом деле лес нуждается и иногда и в вырубках, и пожары в том числе несут помимо негативной функции еще и позитивную. Потому что если вы посмотрите в Сибири, сосны старше 150-200 лет практически вы не увидите. То есть сосна, она растет, она спеет, медленно спеет, где-то 120 лет достигает пика, ну, по разным территориям, по-разному, климат здесь разный. Вот. Потом начинает стареть, и старый лес, лес, по сути, больной, который является источником и болезней, и пожаров, и так далее. Поэтому с лесом необходимо работать, и выборочные вырубки делать, и так далее. Поэтому речь еще идет, прежде всего, о комплексном развитии лесного хозяйства. То есть, в принципе, в регионах необходимо, наверное, все-таки возвращаться и повышать статус управления лесными массивами, лесным хозяйством. То есть необходимо, как в Татарстане, например, оставили Министерство лесного хозяйства, но необходимо повышать статус лесников и из департаментов, каких-то отделов в составе Министерства промышленности или Министерства природных ресурсов в регионах, повышать статус до министерств. Может быть, на уровне федерации необходимо у нас возвращать Министерство лесного хозяйства. Не знаю, это тема для обсуждения. А в любом случае, необходимо, чтобы контроль федерального центра за ситуацию в регионах вырос путем, и передачи, в том числе, зоны ответственности от регионов к федерации, как это было до 2007 года. Возможно, необходимо это делать. Но здесь чрезвычайно важен личностный фактор тех людей, которые будут управлять лесным хозяйством. И это опять зона риска. Поэтому вот здесь, еще раз повторюсь, необходимо в любом случае подходить к вопросу комплексно. Пожары, да, пожары, но это следствие целого ряда причин. Поэтому, в первую очередь, необходимо, исключать участие человека в контроле за ситуацией в регионах в плане вырубок. То есть я имею в виду, необходимо переходить более активно на средства дистанционного контроля. И с помощью новых технологий, по крайней мере, сейчас и космос позволяет гораздо больше, чем еще 20 лет назад делать. И появились те же дроны и так далее, которые позволяют более экономично контролировать ситуацию в лесах. А для того, чтобы любой заготовитель лесу, любой арендатор, он понимал, что он лес вырубил, а за ним идет, онлайн-контроль. То есть сразу понятно, где и чего он там вырубил. Потому что я сегодня говорю, что пожары носят искусственный характер. А это так, потому что 95% пожаров возникает в пределах 5-10 километров от лесных дорог. Это правда. И плюс к этому мы должны понимать, что степень природных, процент природных пожаров не более 10% от того, что мы имеем. То есть ждет человек. И когда говорят о том, что сегодня пожары – это способ скрыть нарушение в лесу, ну, это правда. Соответственно, как бы необходимо разорвать систему контроля за этими нарушениями. Здесь только новые технологии, по-другому никак. Потому что человек, когда он появляется в лесу, всегда его могут коррумпировать, запугать или что-то еще может произойти. Понятно. И ну, много случаев, когда на тех же, ну, я член Центрального штаба УНФа, могу говорить официально, у нас порядка в 5-6 регионах постоянно происходит нападение, случаи давления и морального, и физического на наших активистов. То есть и стрельба в Иркутской области. И вот сейчас вот давят в Омской области Жукову Людмилу Алексеевну, которая пытается на протяжении уже многих лет отстоять ряд особо ценных территорий в Омской области на севере от того, чтобы их просто вырубили. И при этом мы же видим, как тяжело это происходит. То есть активисты ВМФ находятся под постоянным давлением, ну, под постоянной угрозой. Вот, поэтому необходимо в любом случае очень хорошо, что сегодня общество и государство настолько активно занялись вопросами лесного хозяйства. Важно, чтобы это все на эмоциях не исчезло. Там, через пару месяцев мы опять не забыли, не переключились, как рыбка Дори, которая помнит там 20 секунд, а потом не помнит. И у нас общество, оно то же самое. Вот у нас хайпанули. Вот пожары горят, дым и так далее, все страдают. Все, все об этом кричат, соцсетях и так далее. Через два месяца забыли напрочь, там уже чуть другое будет. То есть необходимо, чтобы в зоне внимания общества проблема леса всегда оставалась, потому что лес – это основа жизни. Ну, в прямом смысле.
Ну, это там, понятно, лес, да, там, конечно, это понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо, Николай Будуев с нами был на связи, заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
А ведь правильно сказал господин депутат. Поговорим. Пойдут дожди, и все забудут.
В общем, вывод простой из экспертного мнения. В лесу закон не действует.
И лесники получают мало, я еще понял.
Во-первых, лесников нет, а во-вторых, тех, кто вырубает, чтобы замести следы того, как они вырубили, поджигают сами.
Ну, знаете, нет, на самом деле еще есть самовозгорание. Их количество, я даже выписал себе, составляет 8-10%. Но от них тоже выгорает огромное количество леса. Огромное количество леса.
8-10%. И... Ну, ладно, окей.
Артем, давайте напомним, какая тема, почему мы говорим.
Итак, ну, пожары лесные в Сибири мы обсуждаем, собственно, законодательные меры, какие нам нужны, чтобы с пожарами эффективнее бороться, не так, как в этом году получилось, ну и чтобы не повторялись они.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт.
Да, Григорий Куксин с нами на связи, руководитель противопожарной программы Greenpeace России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий Иванович, вот знаете, вот у меня такая есть информация, что самовозгорание из года в год становится все больше. Это естественная причина. А вот что это за естественные причины такие? Почему самовозгорание, почему они вообще возникают, и почему их становится все больше и больше?
О, вы знаете, а вас обманули.
Обманули, да?
Самовозгорание в природе, ну, в том, хоть сколько-нибудь статистически значимом количестве вообще не бывает. То есть это исключительно редкие случаи, и, как правило, неприродные. То есть там при неправильной добыче торфа иногда на торфопредприятиях в прошлом фиксировали случаи именно самовозгорания.
Григорий Валерьевич, извините, пожалуйста.
Это точно не про лесные пожары.
Григорий Валерьевич, извините, вот, пожалуйста, но в Канаде там очень много ссылаются на сухую грозу. Что это такое? Вот, как там,
самовозгорание. Это не самовозгорание. Это все-таки, да, это единственное популярное, ну, более-менее широко представленная на планете причина пожаров. Это не самовозгорание. Ну, просто чтобы все слушатели нас хорошо понимали, да, вот самовозгорание, это когда что-то само загорается.
Да.
У нас половина россиян, по данным опросов, верит в то, что лес загорается сам от солнца и ветра. Вот это неправда. Можно просто взять, я не знаю, пучок сухих листьев, травы, выйти на солнце и ждать, пока загорятся. Вот
для тех, подождите, Григорий Валерьевич, послушайте, да. Ну вот мы все знаем, что медведи, например, метят территорию, трутся спиной от деревья. Мы знаем, что трение вызывает нагревание, искра может быть.
Да, вот те, кто сомневаются, да, и хотят проверить, могут тереться спиной о дерево и, значит, вызывать искры. Это вот абсолютная мифология. Значит, из тех причин, которые у нас на планете существуют, есть три естественных причины пожаров. Это метеориты, это исключительно редко, это вулканы, это очень локально географически, и это сухие грозы, то есть когда молния бьет в дерево, это не сопровождается таким дождем, который способен это потушить. Вот сухие грозы дают нам порядка 1% от всех пожаров, которые в России возникают. В некоторых регионах регионах эта цифра больше, там, где людей мало, понятно, большая часть пожаров, которые возникают, возникает от гроз, но на самом деле это небольшое количество пожаров. Абсолютное большинство, больше 90%, если говорить в целом, на планете и в России тоже возникает по вине человека, то есть это оставленные костры, это окурки, это сжигание порубочных остатков, это абсолютно вот эта дремучая вера в то, что траву надо сжигать весной, абсолютно мифологическая, которая к нам, я не знаю, с подсечно-огневого земледелия пришла. И абсолютное большинство пожаров, даже тех, которые сейчас вот на слуху, которые в Сибири, даже в так называемых зонах контроля, то есть на довольно удаленных территориях, абсолютное большинство связано с деятельностью человека.
Григорий Валерьевич.
Да, действительно, условия меняются, и устроить пожар гораздо легче, когда климат меняется и становится более сухо, более ветрено и так далее.
Григорий Валерьевич, если кратко, как человек, собственно, за свою эту деятельность расплачивается? Вот какой ущерб, прежде всего, наносит дым здоровью людей?
Но в первую очередь вы абсолютно правы, вредоносен для массового для населения вот так дым, это очевидно, когда он приходит в города, и наиболее вредная его составляющая — это мелкодисперсные частицы, меньше 10 микрон, и особенно вредны меньше 2,5 микрон, собственно, поэтому их измеряют, в том числе на них специальные датчики, есть, и гидромет их может мерить, потому что они практически не выводятся из организма, оседают на слизистых оболочках и в легких, и провоцируют многие заболевания, хронические, респираторные, отчасти онкологические. Плюс эти частицы на себе сорбируют мелкие частицы дыма, ну, это фактически маленькие уголечки, если так вот образно говорить, да, кусочки углерода, сорбируют на себе, осаждают на себе другие загрязнители, тяжелые металлы. Плюс, конечно, газообразные продукты горения, это угарный газ, который в большом количестве приходит, это крупные молекулы органики при неполном сгорании, в том числе такие опасные вещества, как бензопирен, это очень сильный канцероген, который приходит тоже с дымом пожаров. Поэтому это все совершенно точно подрывает здоровье населения, и статистика нам это показывает. То есть после каждого эпизода крупного, ну, задымления крупного города мы статистически видим рост смертности в этом городе. Причем эти смерти не привязать к конкретному пожару. Нельзя сказать, что бабушка в больнице умерла от того, что там вот в конкретном районе не потушили пожар. То есть умерла она от каких-то естественных болезней, которые у нее были. Просто количество людей, которые умерло, оно растет. Количество прерванных беременностей растет. Количество детской смертности, ну, детская смертность тоже растет. Поэтому задымление в городах — это, конечно, плохо, и с ним надо бороться, и надо компенсировать хотя бы ограничением других выбросов на время задымления. Но самое главное — этих пожаров не допускать. Ну и второе, что на нас прямо влияет, это на самом деле менее очевидное, это то, что эти пожары меняют климат. Это огромный выброс парниковых газов, это таяние мерзлоты, это изменение цвета льда и снега в Арктике за счет оседания там сажи. И это создает условия, в которых пожаров все больше. И вот в этих условиях, когда пожаров больше, наводнений больше, нам с вами очень неудобно жить. Это можно считать естественным процессом, можно считать связанным с человеком, и большинство ученых с этим сходятся. Но чем больше мы устраиваем пожаров, тем быстрее меняется климат, и тем больше у нас пожаров. Ну и, конечно, в каких-то отдельных случаях пожары просто доходят до населенных пунктов. К сожалению, этот год не исключение. Наверное, многие помнят трагедию в Забайкалье в этом году, когда 17 населенных пунктов было повреждено, и многие из них были уничтожены огнем весной этого года. И таких эпизодов все больше, и чем больше у нас горит, тем больше таких проблем.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Григорий Куксин был с нами на связи, руководитель противопожарной программы Greenpeace России.
Вот видите, самосгорание — это, оказывается, легенда. Но вот я как раз прочел, что вот в Канаде большинство самосгораний происходит из-за сухих гроз.
Самовозгорание – это великолепная причина для предоставления отчета куда-то наверх или в Росстат. Там, или...
Конечно, мы же ни в чем не виноваты. Так упал метеорит,
все может быть. Надо к природе с пониманием.
А вот, кстати говоря, в 1999 году 16 человек заблудились в Хакасии. Да? Вот заблудились, плутали, еда заканчивается, не могут выйти. И что делать? Вот как
поджечь, чтобы
Они подожгли, чтобы их нашли. В итоге один спасся, остальные сгорели, на самом деле. Выгорело там огромное количество.
Надо было сразу поджигать. Зачем долго ходить-то?
Нет, ну, нужно понимать, вот они взяли и подожгли. Сейчас их будут искать. Только на третий день появились первые люди.
Ну, в общем, в лес надо сходить, брать голову с собой, когда идешь в лес.
Давайте я напомню, уважаемые слушатели, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире. 728-7703, код 8495. Третий на сегодня эксперт с нами выходит на связь.
Константин Кобяков с нами на связи, координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы России по лесам высокой природоохранной ценности. Константин Николаевич, здравствуйте.
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 Константин Николаевич, ну вроде не секрет, что вырубки у нас в нашей стране порой просто варварские происходят. Правда или нет, что действительно те, кто вырубает, пытаются свои нарушения зачастую скрыть путем умышленного поджога того, что там вокруг того, что вырубали. И как с этим, собственно, бороться? Действуют ли какие-то программы вообще по противодействию этому и какому-то восстановлению леса?
Ну да, действительно, такие теории постоянно возникают, что черные лесорубы пытаются пожарами скрыть следы своей деятельности. Но в реальности, конечно, такое, если и происходит, то имеет очень незначительные масштабы. Не во всяком случае в своей практике, даже если когда поджигатели леса находились, а такое случается иногда, никогда это не было связано с тем, чтобы кто-то скрывал незаконные рубки. А самое главное, в принципе, незаконным лесорубителям никакого смысла нет этим заниматься, потому что в реальности поймать черного лесоруба можно только вот прямо на месте, если в момент совершения рубки. Если они с этого места, где заготавливали древесину, уже уехали, их в принципе, уже поймать практически нереально. Поэтому ну, никакого смысла скрывать вырубку нет. Еще иногда, конечно, бывает мнение, что лес поджигают ради того, чтобы потом под предлогом санитарной рубки его вырубать. Но в реальности, опять же, если посмотреть практику, всегда получается, что эти санитарные рубки можно назначить, найти готового на это лесопатолога и в совершенно здоровом лесу, без всякого воздействия огня. Поэтому, опять же, какого-то смысла подвигать лес, рискуя при этом тем, что он, в принципе, полностью сгорит, потеряет товарные качества, тоже не видно. Поэтому, в принципе, можно сказать, что такая проблема в реальности, конечно, отсутствует. Большая часть того, что мы имеем пожаров, которые сейчас происходят, это просто следствие халатного отношения к огню.
Константин Николаевич, времени очень мало, если можно, то коротко. Вот сейчас это все выгорит, и я надеюсь, что это все успокоится. Вот сколько лет надо на то, чтобы это все выгоревшее восстановилось? Сколько лет на это уходит?
Ну, для того, чтобы восстановиться лесу примерно в том виде, который там был, ну, лет 100-200. То есть, если это был, например, хвойный лес, он часто проходит потом через стадию доминирования там березняков, осинников, каких-то вот мягколиственных насаждений. Потом он, да, обратно сменяется хвойным, но нужно на это 150-200 лет.
Понятно. Не доживем.
Спасибо большое. Спасибо.
Константин Куликов был с нами на связи, координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы России по лесам высокой природоохранной ценности.
Ну, то, что, скорее всего, все-таки не скрывает Артем следы своих преступлений на самом деле.
Видимо, и скрывать, наверное, не надо. Так далеко, глубоко, и никто, собственно, не смотрит и не контролирует, получается.
Конечно, а мне очень понравились эти кадры. Я давно их запомнил на всю жизнь, как в Китае уходит наш лес, а из Китая нам везут из нашего леса уже мебель.
Угу. Ну,
вот это как-то вот совершенно просто.
Умеют делать. Их много.
А мы только рубить умеем.
Да? Она, видимо, нас мало. Нас не хватает, чтобы нам самим делать мебель из нашего леса. Ну,
кстати, каждая вторая китайская палочка для еды, она сделана из русского леса.
Да. Нам бы, может, самим перейти на палочки тогда надо?
Я не знаю.
Или начать деревянными ложками и вилками есть?
Я пока просто вилка. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495, это радио Москвы, это прямой эфир. Четвертый эксперт выходит с нами на связь.
Дмитрий Аксенов с нами на связи, директор автономной некоммерческой организации «Прозрачный мир». Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну вот, нас сегодня уже просветили, что около 100-150 лет требуется, чтобы лес восстановился в том же, так сказать, виде, в каком был до сгорания. А вот у меня перед глазами статистика, что вроде как, если у нас Ну, цифры разнятся. Потеря лесов в 2018 году могла составить 4,5 миллиона гектар, а Всемирный фонд дикой природы оценивает 2,5-3,5, а восстанавливается при этом около 1 миллиона. Ну, то есть в тот же период, наверное, в других местах.
Что значит восстанавливается?
А вот, вот у меня и вопрос. Что значит восстанавливается? У нас вообще хоть что-то восстанавливается? Есть какой-то баланс?
Я думаю, если вы пользуетесь цифрами официальной статистики Рослесхоза, то это то, что у них числится восстановленным. То есть это либо искусственные посадки леса на меньшей территории, надо сказать, незначительной, либо то, что называется на официальном языке содействие естественному возобновлению. Это значит, ну, в лучшем случае ветки убрали на лесосеке и немножко почву подрали, почвенный покров, чтобы мох не мешал всходам новых деревьев. Это называется содействие естественному возобновлению, и такие территории тоже проходят как, значит, прошедшие лесовосстановление, и через примерно там 5-10 лет, в зависимости от региона, их переводят в лес в покрытой площади автоматически. Ну, в большинстве случаев там действительно вырастает березка, так вот, в рост человека, или поменьше. То, о чем говорил Константин, он говорил, конечно, о восстановлении, собственно, хозяйственно-ценных лесов, и вообще тех лесов, которые, собственно, сгорают в настоящий момент. Бывает, что и молодые леса сгорают, но если мы говорим о взрослых хвойных лесах, то да, на их восстановление как минимум 100-150 лет требуется. При интенсивном уходе и не на севере, а где-нибудь поюжнее, в более благоприятных условиях, можно их вырастить поменьше, 60-80 лет, но это нужно за ними ухаживать, березку это прореживать и так далее. То есть, вообще говоря, это вот такие бумажные отчасти цифры. В реальности лес действительно восстанавливается на этих местах, но очень-очень неспешно, и чаще всего сперва вырастают вот эти лиственные, хозяйственно не очень ценные породы с точки зрения нашего лесного хозяйства. Ну и с точки зрения биоразнообразия, охраны природы, конечно, он должен быть разнообразный лес, не только лиственный, но и хвойный.
Ну, то есть вообще не приходится нам говорить о каком-то балансе, да? То есть вот, например, в 2018 году сгорела такая-то площадь, восстановилась, ну, хоть более-менее, да, по каким-то критериям такая-то площадь, да? То есть сгорает это уже навсегда.
Она, конечно, сгорает не навсегда. Тут же важен такой показатель, как частота повторяемости пожаров. Когда снова эта территория может сгореть? Если территория горит в среднем, там, естественно, это случайный процесс, в среднем раз, допустим, 150-200 лет, то можно надеяться, что между пожарами лес вырастет до того самого состояния, когда будет готов снова сгореть. Вот. А если же он сгорает чаще, пожар возвращается чаще, то ничего и вырасти не успевает. Вот мои коллеги из того же самого, кстати, Гринписа, из которого выступал сегодня Григорий у вас, сделали довольно простой анализ. Они взяли и посчитали с учетом известных данных за последние 20 лет. Ну, понятно, на более старые годы мы не располагаем детальными данными, а последние 20 лет все-таки худо-бедно спутники снимают постоянно поверхность нашей планеты, и большинство пожаров фиксируется. И посмотрели вот сгоревшие территории. Если дальше будет гореть с такой же частотой, с которой горит последние 20 лет, какое будет вот теоретическая частота повторяемости этих пожаров. И для многих районов Центральной и Восточной Сибири, которые, собственно, сейчас и горят, речь идет о 25 или 50 годах, или даже меньше. Угу. То есть, естественно, если территория будет гореть каждые 25-30 лет, пусть даже каждые 50 лет, понятно, что никакого леса тут серьезного не вырастет. Ну, какой-то мордохлёст вырастет молодой, сгорит опять вырастет небольшой лесок, такой молодой, тоненький, опять сгорит, и так будет до бесконечности. А где-то и вообще фактически такая тундростепь образуется постепенно.
Дмитрий Евгеньевич, а мордохлёст — это что такое?
Я записал.
Новое слово.
Ну, я извиняюсь, да, я извиняюсь.
Это что такое?
Наш профессиональный сленг – это тонкий, молодой, обычно березовый лес, через который продираешься с большим трудом, да, и получаешь вот именно туда ветками. Ну, это вот у нас большая часть наших лесов. После вырубок, после пожаров, она сперва останавливается такими мелколиственными, березы и осины в основном, мелколиственными породами, с которых неплохо, наверное, грибы собирать, и то довольно не всегда удобно. Но с хозяйственной точки зрения они никакой ценности не представляют. И с точки зрения природы, биологического разнообразия, они, конечно, очень однообразные и одинаковые, что на Дальнем Востоке, что в Архангельской области, что в Сибири.
На пилинг лица можно туда людей направлять по показателям здоровья.
Да. Я извиняюсь за этот термин.
Эгиты мордохлёст.
Образный, но это сленг.
Спасибо большое. Дмитрий Аксенов был с нами на связи, директор автономной некоммерческой организации «Прозрачный мир».
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703. Уходим ненадолго.
Вы слушаете радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте еще раз напомню, что совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, и говорим мы сегодня, Артем, о том, что горят наши леса.
Да, горят наши леса в Сибири. Говорим о том, какие законодательные меры нужны нам, чтобы не повторялось больше вот это вот, так сказать, волокита, в связи с которой не смогли вовремя начать тушить, и большие последствия неприятные для людей случились. Во-первых. Во-вторых, а надо ли вообще тушить? Может быть, это естественный процесс. Ну, признаем, что мы не справляемся. Вырастет еще через сколько? 150 лет почти такой же появится.
Знаете, вот канадец Эдди Лойс, не знаете такого канадца Эдди Лойс? Он долго ломал себе голову, как оригинально вот отметить с женой вот годовщину свадьбы.
Поджег что-то, лес?
Нет, и он вдруг увидел, что в лесу есть большое дупло. Решил в этом дупле сделать барбекю. Просто-напросто. Жена была просто в восторге. Ну, только вот следующую как-то годовщину свадьбы они отмечали через 4 года, потому что он 4 года сидел в тюрьме за поджог леса. Так что, ну, это оригинально. Ну, на самом деле это запомнилось. Барбекю вот в дупле. Ну, вам, уважаемые слушатели, этого делать не советую.
Почему он так сильно хотел ее удивить?
Ну, что делать? Ну, удивил. По крайней мере, остался в истории. Ну, я не советую вам так поступать, уважаемые слушатели, но советуем послушать последнего на сегодня эксперта.
Дмитрия Журавлева советуем послушать. Генеральный директор Института региональных проблем с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, я сегодня гипотезу высказал, что причина, по которой, например, не было такого шума в 2003 году, когда 12 миллионов гектар горело, а в этом горит всего 3, но, тем не менее, вся Россия это обсуждает, и уже на федеральных телеканалах. А причина в том, что, собственно, не было такого интернета, как сейчас, соцсетей, и так информация просто не распространялась. Ну, умолчали, как бы, и хорошо сгорело, и сгорело. На ваш взгляд, в чем реальная причина?
Ну, я думаю, что, наверное, ваше предположение правильное, но не полное.
А если дополнить?
С точки зрения информации, ведь еще кроме соцсетей и так далее, очень значительная часть информации, вопрос, где горело, проще говоря, да? Mm-hmm. Вот то, что горит очень далеко от меня, его для меня не существует.
Mm-hmm.
Да, интернет, соцсети помогли нам увидеть, услышать, получить картинку каких-то пожаров, которые где-то там в глубинах стоят. Больше всего горит далеко, да? На опушке горит меньше.
Uh-huh.
Мы их увидели. Но даже увидев, ну, рядового человека, это, в общем, не очень волнует, потому что горит каждый год и не у меня дома. А здесь появилось вот информационный вектор появился. Ребята, это очень страшно. Да, вот его не было. Потому что там горело где-то во глубине сибирских руд 16 лет назад было не то, чтобы совсем неинтересно, но, ну, это плохо, конечно, но, в общем, у нас хватает других проблем и хватает других успехов. Да, в 2003 году мы скорее радовались успехам, чем мучились проблемой. А тут мы реально испугались, да? Потому что мы многое увидели, многое услышали, и главное, совершенно в другом залоге. о том, что происходит, понимаете? То есть люди стали серьезнее воспринимать происходящее в силу самого вектора информационного.
Угу. Нет, ну от того, что стали серьезнее воспринимать, от этого уже как количество там пожаров меньше уже не станет на самом деле?
Это вообще на пожары никак,
никак не влияет. Никак не влияет.
Это просто влияет на отношение общества к происходящему. Что, кстати, может быть и хорошо, потому что вот этот принцип «авось само потухнет», он очень вреден. Да, и даже не потому, что не потухнет. Потухнет, конечно, рано или поздно. Вопрос, что останется ли что-нибудь на этих территориях после того, как потухнет.
Ну, если вопрос отношения, может, нам все-таки надо изменить свое отношение к этому всему? Может, не так это страшно?
Я думаю, что нам нужно изменить, но не в смысле того, что это не страшно, а в смысле того, что с этим бороться надо раньше. Другой вопрос, что это не задача рядовых граждан. Потому что вот рядовые граждане, я услышал немножко предыдущее выступление, да, хорошо бы, чтобы они в дупле ничего не жарили. Это правда. Рядовой гражданин не может помочь предотвратить сгорание пожара где-нибудь на 700 километров от его дома. Физически он туда не доберется, да? Но органы пожарной безопасности, органы государственной власти должны это мониторить вот каждый день и с самого начала. И возможности для этого, кстати, есть. Видите, но спутниковая группировка, что наша, что американская, способна газеты читать на улицах соседней страны. Да? Не заметить очаг пожара. Просто именно отношение было такое. Ну, горит, и, ну, жалко, конечно, ну и бог с ним. А если это все придавить сразу, то, как помните у Жванецкого, может и больших денег на перевоспитание не потребуется.
Так, секундочку. Дмитрий Анатольевич, да, тогда если кратко. Смотрите, тут получается какая ситуация. Генпрокуратура вроде как выявила, что власти региональные докладывали в федеральный центр неверные данные, специально умалчивали о масштабах. А получается, я об этом тоже не думал, федеральный центр мог сам прекрасно заглянуть в спутник. Конечно. И увидеть досконально, где, сколько, во сколько.
Федеральный центр должен был спутнику задать такую задачу.
Ну, да? Понятно.
Потому что спутник, он механизм, ему все равно зачем следить.
То есть...
Потому что на что направили, то он и смотрит.
То есть нету никакого морального права у федерального центра сетовать
осуждать даже региональные власти.
Моральное право сетовать на невыполнение кем-то своих обязанностей все равно есть, но это не значит, что мне нужно было выполнять и свои. Да?
Понятно.
Это две разные, как бы, параллельные, но разные задачи.
Понятно. Спасибо большое. Дмитрий Журавлев с нами на связи, был генеральный директор Института региональных проблем.
Ну что, Артем, остается чуть больше 2 минут до конца передачи. Какие мы будем подводить итоги?
Да,
Слушайте, а в Канаде же тушат,
да,
как
смотрите,
у нас.
Мы обещали, вот, кстати, да. Мы обещали про Канаду. В Канаде, там, во-первых, не практикуется, еще раз подчеркиваю, такой способ зачистки леса, как сжигание вот этих порубочных остатков после вырубки. То есть у нас-то оно сплошь и рядом и становится как раз причиной пожара. А тактика у них тушения, главное, профилактики, более гибкая, скажем, чем у нас. Во-первых, там размер ассигнований на все эти цели постоянно растет, он достигает десятков миллионов долларов, то есть он постоянно увеличивается во много раз, например, по сравнению с концом прошлого века. А там тоже не всегда тушат, а иногда смотрят. То есть есть практика не тушить отдаленные от населенных пунктов и объектов инфраструктуры пожары. То есть там относится к этому просто, да, пожар – естественное явление. Но другое дело, что природа северных регионов не рассчитана на столь быстрое глобальное потепление, которое во многом этот самый антропогенный характер и носит. По климатическим условиям Канада, надо подчеркнуть, равна нашей Сибири, и по численности населения, кстати, тоже. Но если посмотреть сейчас на снимки Земли из космоса, то можно заметить, что площадь канадских пожаров в несколько раз меньше того Армагеддона, который творится на востоке России сейчас.
Да, и последняя информация, не канадская, а американская. В 1977 году в штате Огайо были военные учения. Вот военные возвращались с учения, и из грузовика он подпрыгнул на кочке, выпал, не знаю как, никто не мог установить, огнемет. Просто упал на землю. Так получилось, что неподалеку шли 2 бойскаута. Вы помните замечательную русскую? Дети в деревне нашли огнемет, Больше в деревне никто не живет.
Ты прям реально они взяли?
Они взяли, вперед? Стали пробовать, как работает огнемет, и подожгли лес. Сгорело 3 поселка. Вывод какой мы делаем, Артем? Выходим из эфира.
Не стоит ронять огнеметы.
Это дети спичка мне игрушка, это уже не так. Огнеметы дети мне игрушка, так скажем.
Ну, значит... Вывод из всей ситуации простой. Понятие контроля, видимо, какое у нас в России есть и какое в Канаде, они абсолютно разные. Если у нас контролируют, это просто смотрят и оценивают, стоит тушить или нет, то там, видимо, контролируют активно как-то. А далеко нам еще до этого. И в спутники мы, похоже, не заглядываем, раз пеняем на регионы о том, что они неправильно как-то докладывали нам ситуацию.
Ну, сегодня как-то в Москве ожидается гроза очень серьезная. Давайте так над всеми лесными пожарами, чтобы была уже такая же гроза, пожелаем, чтобы это все само погасло. Спасибо всем, кто был с нами. Надеемся, что в этом же составе ровно через 7 дней мы встретимся снова.
Счастливо.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.